Пока у меня в романе не было ни одного откопанного типа, пользуясь выражением Гоголя. Я был еще слишком робок, больше озабочен поисками нужного слова, чем психопатическими отклонениями. Я мог сидеть часами, склонивши голову над томиком Уолтера Паттера или даже Генри Джеймса, чтобы найти, похитить и приспособить для своих нужд какую-нибудь красивую фразу. Примечание: Паттер Уолтер, 1839-1894, английский романист, критик и эссеист. Или напряженно всматриваться в японскую гравюру вроде «Ветреницы Утамаро», в надежде, что смутный призрачный образ, скорее фуга, чем рисунок, вдруг оживет и расскажет о себе в ярких выразительных словах. Я как одержимый карабкался по лестнице, чтобы сорвать спелый плод в роскошном экзотическом саду прошлого. Я мог, как завороженный, часами не сводить глаз с иллюстраций в журнале, подобном National Geographic, какие надо найти слова, чтобы передать точное впечатление от какого-нибудь отдаленного уголка Малой Азии, малоизвестного места, где хетский тиран оставил после себя гигантские статуи, дабы увековечить свое искусанное блохами естество. Я мог подолгу рыться в книгах по древней истории, хотя от того же Момзена, в поисках яркого сравнения, которое помогло бы мне провести аналогию между Уолл-стрит с ее небоскребами и скученными районами Рима, при императорах. А то вдруг меня увлекала проблема канализационных систем городов, Парижа, например, или какой-нибудь другой столицы. И тут меня осеняло, что Гюго или еще кто-то из французских писателей уже разрабатывал эту тему. И тогда я садился изучать биографию этого писателя только для того, чтобы понять, почему у него возник интерес к канализации. И все это время дикие и отдаленные уголки нашей страны были у меня под носом. Нужно было только остановиться и купить пучок редиски. Вот уже и откопал чудака. Заинтриговала итальянская похоронная контора? Зайди и поинтересуйся, сколько стоит гроб. Все, что находилось за границей, возбуждало во мне интерес. Как я выяснил, некоторые из дорогих моему сердцу отщепенцев жили в мерзости. Один из них — Патрик Гарстин, египтолог, больше похожий на золотоискателя, чем на археолога. Жил там и Донато, сицилийский парень, поднявший топор на старика отца. К счастью, он отрубил ему только руку. А какие надежды он подавал, этот будущий отца-убийца. В 17 лет мечтал получить место в Ватикане, по его словам, для того, чтобы как можно больше узнать о святом Франциске. Так, бегая от одного водоема к другому и черпая отовсюду, я создал собственную географию, энтологию, фольклор и артиллерийское дело. В архитектуре я никак не мог отделаться от атавистических неправильностей. Я встречал в своих странствиях по городу жилища, словно перенесенные с берегов Каспия, хижины из сказок Андерсена, лавки с прохладными запутанными улочек Феса, не говоря уже о колесах телег, двуколках без оглобель, множестве пустых птичьих клеток, ночных горшках, изготовленных из майолики и расписанных анютиными глазками и подсолнухами, корсетах, костылях, руках и зонтичных спицах, множестве старинных безделушек с пометкой «изготовлено в Хаджи-Триада». А каких я встречал карликов! Один, он еще притворялся, что говорит только по-болгарски, на самом деле он был молдаванин, жил в собачьей конуре, стоявшей в глубине его лачуги. Он и ел с одной миски с собакой. Улыбаясь, он показывал только два зуба, огромных, как собачьи клыки, лаял, принюхивался и рычал, как собака. Но ничего подобного я не осмелился вставить в свой роман. Я охранял его чистоту, словно он был будуаром. Грязь, Не могу сказать, что все мои персонажи были так уж безукоризненны и респектабельны. Вовсе нет. Некоторые, которых я вводил для колорита, были откровенными подонками. Главный герой, он же рассказчик, в котором имелись и мои черты, был чем-то вроде интеллектуала, кувыркавшегося на трапеции. Его назначением было следить, чтобы карусель вращалась. Иногда он позволял себе бесплатно прокатиться. Папочка был в восторге от моего странного и эксцентричного романа. Он был поражен и открыто изумлялся, как у автора, молодой женщины могли родиться такие мысли, такие образы. Моне не пришло в голову ответить, остались с прошлого воплощения. Честно говоря, я и сам не нашел бы, что ответить. Некоторые самые идиотские образы я передрал из альманахов, другие — результаты эротических сновидений. Кажется, больше всего папочка восхищала неоднократное привлечение к участию в действии собаки или кошки. Он, естественно, не мог знать, что я смертельно боюсь собаки, терпеть не могу кошек. Но я мог заставить собаку говорить. И верилось, да, конечно, так может говорить только собака. Причина, по которой я поместил в роман эти более низкие создания, была необходимость выказать презрение к тем персонажам, которые совершенно отбились от рук. Специально натасканная собака может поставить в глупое положение даже королеву. Кроме того, если мне хотелось высмеять какое-нибудь ненавистное современное веяние, достаточно было перевоплотиться в дворняжку, задрать заднюю лапку и помочиться на него. Несмотря на все дурачества, мне все же удалось нанести на текст некий классический глянец. Я с самого начала намеревался отполировать роман так, чтобы каждая страница сверкала, как звездочка. Именно в этом я видел задачу автора. Делай хоть куличики из грязи, если тебе приспичило, но добейся того, чтобы они были само совершенство. Если наделяешь голосом идиота, то перемежай вздор, который он несет, с возвышенными иллюзиями из области палеонтологии, квадратных уравнений, гиперборейства. Всегда уместно процитировать какого-нибудь сумасшедшего Цезаря или вставить проклятие, слетевшее с губ тщедушного карлика. Или замаскированную колкость в духе Гамсуна, вроде «Идете погулять, фрекен?» Первоцветы умирают от жажды. Это, конечно, колкость, потому что здесь явный намек на привычку девушки писать стоя, когда она думает, что ее не видит. Прогулки, которые я время от времени совершал, чтобы расслабиться, вызвать прилив вдохновения, а иногда просто, чтобы проветрить тестикулы, часто имели сокрушительные обратные эффекты и вредили работе. Бывало, что, свернув за угол, я замечал, что несколько минут назад закончившаяся беседа с инженером-транспортником или безработным подручным каменщика непостижимым образом продолжается, разрастаясь в диалог такой величины и оригинальности, что, вернувшись к столу, я никак не мог продолжить нить прежнего повествования. Каждую мысль рвались комментировать подручный каменщик или еще кто-то, с кем я только что разговаривал. Разговор продолжался, словно эти легкомысленные бездельники решили во что бы то ни стало помешать мне в работе. Иногда подобное свинство происходило и со статуями, обычно обнаженными и лишенными некоторых членов. Я мог с отсутствующим видом разглядывать где-нибудь на заднем дворе статуи с отбитым ухом, и вдруг она начинала со мной разговаривать на языке проконсулов. В безумном порыве я бросался ласкать выщербленное лицо, после чего она улыбалась мне, словно мое прикосновение возвращало ее к жизни. Надо ли говорить, что это была улыбка благодарности? А иногда происходили еще более странные вещи. Спустя час я мог проходить мимо витрины пустого магазина, и как вы думаете, кто приветствовал меня из его голубин? Все тот же проконсул. В ужасе я приникал к стеклу, напряженно всматриваясь. Да, это он. Отломленное ухо, отбитый нос, а губы двигались, что-то шепча. Кровоизлияние в глаз, не иначе, бормотал я, следуя своим путем. Господи, хоть бы во сне не привиделся. Ничего удивительного, что со временем у меня развился взгляд художника. Часто я возвращался на то место, где уже побывал, чтобы получше рассмотреть натюрморт, мимо которого проскочил, не задерживаясь, день или три назад. Этот натюрморт, как я его величал, мог представлять собой сочетание предметов, на которые никто бы не обернулся взглянуть во второй раз. Приведу пример. Несколько карт, лежащие картинкой вверх на тротуаре, а рядом игрушечный пистолет или голова цыпленка. Или в клочья разорванный зонтик, торчащий из грубого рабочего ботинка по соседству с изорванным экземпляром золотого осла, пронзенным ржавым перочинным ножиком. Я задумался, почему меня так тянет к этим случайным композициям, пока наконец не понял, что видел подобное сочетание у какого-то художника. Потом следовала ночь, в течение которой я упорно пытался вспомнить, что именно я видел, у какого художника и когда это было. Когда предпринимаешь такие расследования, то часто с удивлением обнаруживаешь, что в великих произведениях искусства много тривиального, а то и откровенно безумного. Но больше всего поразило меня в этих поездках, прогулках, вылазках и набегах великое царство жеста, человеческого жеста, однако полностью заимствованного у животных и насекомых. Это относится и к утонченным личностям, и к лицам попроще, вроде гробовщиков, лакеев, проповедников и мажордомов. То, как некто, застигнутый врасплох, откидывает голову и тихо ржет, оставалось в моей памяти и после того, как я забыл его слова и поступки. Со временем я понял, что существуют писатели, широко эксплуатирующие такие отличительные свойства личности. Они, не задумываясь, вставят в текст ржание лошади, чтобы напомнить читателю о персонаже, упомянутом на 60 страниц раньше. Критики называют их мастерами своего дела. Действительно, они это мастерски проделывают, ничего не скажешь. Да, спотыкаясь и набивая шишки, я понемногу кое-чему учился. Но вот хотя бы тому, что автору не спрятаться за третьим лицом. Или, напротив, можно вести повествование от первого лица и не раскрывать свою личность. Еще не предаваться думам над чистым листом бумаги. Не сразу понимаешь и то, что надо давать возможность словам течь в себя потихоньку тонкой струйкой, не подгонять события, не насиловать этот процесс. Надо научиться ждать, терпеливо ждать, как хищная птица, даже если тебя закусали мухи и в ушах стоит птичий гомон. Ибо еще до Авраама было, да, и еще до олимпийца Гёте, до великого Шекспира, до божественного Данте и бессмертного Мольера. Еще до них всех было слово, и каждый человек владел им. Люди никогда не были обделены словами. Проблемы возникали, когда человек решил, что может распоряжаться словами по своему усмотрению. «Замри и жди прихода Бога. Изгони все мысли и созерцай величавое движение небес. Все течение, движение, свет и тень. Кажется, нет ничего более недвижного, чем зеркало, чем застывшая гладь стекла, и в то же время какое бешенство, какую ярость может излучать эта спокойная с виду поверхность. Прошу вас отрядить ваших людей, дабы они подрезали, подровняли или удалили все засохшие ветви, побеги, сломанные или неровно растущие сучья, погнившие или больные ветки, а также свисающие до земли или нависающие над строениями сучья здоровых деревьев. Прошу удалить все лишнее, а крону благополучных деревьев разрядить и подрезать, проследив, чтобы это было проделано на каждой улице, авеню, площади, дворе, лужайке, бульваре и так далее. И таким образом получить больше света, больше естественного света, а также облегчить доступ воздуха и оздоровить ландшафт во всех прилегающих районах. Такого рода послание хотел бы я посылать время от времени главному литературному божеству, спасая тем самым себя от смуты и хаоса, а также от чрезмерного восхищения другими писателями, живыми и почившими в Бозе, чьи слова, фразы и образы создавали на моем пути непроходимую преграду. А что все-таки мешало моим собственным оригинальным мыслям вырваться на свободу и злиться на бумагу? Уже в течение многих лет я суетливо, как воришка, таскал, что придется, у любимых творцов и припрятывал краденные сокровища, забывая, где схоронил, и продолжал искать все новое и новое. Где-то глубоко в хранилище, куда я забыл ход, покоились мысли и опыт, которые я уже мог считать своими, но не имел смелости вызвать к жизни. Кто проклял меня, заставив трудиться артритными культями вместо двух сильных кулаков? Может быть, кто-то склонялся надо мной во сне, шепча: «Тебе никогда этого не сделать! Никогда!» Уж, конечно, это был не Стэнли. Тот счел бы ниже своего достоинства шептать. А может, он шипел, как змея? Кто же тогда? А может, я пока нахожусь на стадии куколки, еще не опьяненной великолепием и блеском мира? Как узнать, что в один прекрасный день у тебя появятся крылья, что, подобно колибри, ты станешь порхать в воздухе, помахивая радужными крылышками? Да никак. Ты можешь только надеяться, молиться, биться головой о стену. Ты не знаешь, но оно знает и ожидает подходящего момента. Оно знает, что все ошибки, промахи, неудачи и крушения пойдут на пользу. Рожденным орлом надо привыкать к высоте, рожденному писателем к уединению, страданию, унижению. Кроме того, надо научиться жить в изоляции. Подобно ленивцу, писатель льнет к своему суку в то время, как внизу шумит, волнуется и бушует жизнь. И вдруг хлоп, срывается, летит вниз, и там, в этом бурном потоке, вынужден бороться за жизнь. Не правда ли похожая картина? Или вы считаете, что существует страна, где все построено на справедливости? На любви, где будущего писателя с юных лет выделяют из толпы сверстников, опытные, доброжелательные мастера наставляют его в ремесле, и потому вместо того, чтобы шлепнуться в поток, он плавно скользит, как угорь, тине или иле. В течение дня подобные причудливые извивы мысли не раз посещали меня. Они вырастали предо мной наподобие высоких тополей, в то время как я мерил шагами улицу, надеясь на прилив вдохновения, или, уткнувшись в подушку, искал забвение в сне. Как удивительно, как прекрасна жизнь писателя, не раз говорил я себе, подразумевая под этим существование в царстве переплетенных, перевитых сучьев, ветвей, листьев, шипов, побегов и всего прочего. Та весьма умеренная деятельность, связанная с моей работой, не только не отнимала у меня энергию, но, напротив, стимулировала. Я находился в постоянном возбуждении. Если время от времени я и жаловался на опустошенность, то это состояние никогда не возникало от избытка работы, а наоборот, когда я оказывался во временном тупике. Не владел ли мной подсознательный страх, что, дай я себе волю, у меня может прорезаться собственный голос? Не боялся ли я, что извлеки я на свет Божий так долго скрываемое сокровище, не знать мне больше покоя и отдыха от изнурительного труда? Человек не может представить сотворение мира. Сама мысль об этом ему не по плечу. Также невозможно вообразить и состояние прямо противоположное – хаос. Немыслимо считать, что это просто отсутствие творческого начала. Чем глубже мы смотрим на вещи, тем более склонны видеть порядок в беспорядке, закон в беззаконии и свет во тьме. Ничто, отсутствие чего бы то ни было, уразумению не поддается. Уже целую вечность все вокруг нас движется, пульсирует, пребывает, убывает, меняется. И все это в соответствии с непостижимыми побудительными мотивами и силами, которые мы, раз открыв, называем законами. Хаос. Мы не знаем о хаосе ничего. Молчание. Оно ведомо только мертвым. Ничто. Высморкайся изо всей силы, все равно в носу что-то останется. Когда и где прекращается творчество? И может ли писатель создать нечто новое, то, чего до него еще не было? Не может. Писатель просто варит в своем котелке новую похлебку из старых харчей. Противоположность труду по сотворению мира, его творческие усилия имеют начало и конец. А посредине, там, где он варит, или точнее варил свою похлебку, рождается подобие жизни – книга. Некоторые книги изменяют облик мира. Но это не коренное изменение, а всего лишь перестройка. Все жизненные проблемы остаются. Можно подтянуть лицо, но года этим не убавишь. Книги не оказывают глубинного влияния на жизнь. И писатели тоже. Все заключено в первопричине. «Где был ты, когда я создавал мир?» Ответьте на этот вопрос. И вы разгадали тайну сотворения Вселенной. Мы пишем, зная с самого начала, что проиграли. И каждый день молим о ниспослании новых мук. Чем больше скребем затылки и ерзаем, тем лучше себя чувствуем. А если и читатели станет так же разбирать, то мы просто воспарим от восторга. Пусть никого не настигнет апатия. Пусть всегда рассекает воздух интеллектуальные стрелы, посланные литераторами. Обратите внимание, литераторами. Литера – буква. Очень удачное словообразование. Так и видятся буквы, скрепленные друг с другом невидимыми, намагниченными проволочками. Творческие муки навязаны мозгу, назначение которого – работать без насилия. С кем вы знакомитесь, с человеком или его сознанием? Сознанием, включающим в себя книги, страницы, предложения, набитые запятыми, точками, точками с запятой, тире, звездочками, сносками. Один писатель получает премию, членство в академии, другой – обглоданную кость. Именами одних называют улицы и бульвары, другие кончают жизнь на виселице или в богадельне. И даже в том случае, если все их творения будут прочитаны и усвоены, люди все равно будут мучить друг друга. Ни один писатель, пусть самый гениальный, не в силах изменить жестокую реальность. Жизнь великих ничем не отличается от жизни простых смертных. И жизнь литераторов тоже. Кто стремится изменить мир? Да пусть он сгнинет, провалится к чертям собачьим. Тетраззини выводит свои трели, Каруза сотрясает голосом люстры, Корто порхает в вальсе, как летучая мышь, великий Владимир насилует клавиатуру, видимо, Горовиц. Разве думают они о созидании или спасении? Да они и о запоре даже не думают. Дорога дымится под копытами коней, громыхают мосты, облака пролетают мимо. Какой во всем этом смысл? Ветер свистит в ушах. Все проносится, бубенчики, запонки для воротничка, усы, гранаты, плоды, ручные гранаты. Мы сторонимся, чтобы уступить дорогу вам, горячие кони. И еще вам, дорогой Яша Хейфиц, и вам, дорогой Йожеф Сигетти, и вам, дорогой Иегуди Минухин. Мы смиренно отступаем в сторону. Слышите нас? Нет ответа. Только позвякивают запонки. В те ночи, когда этот бег стремительно нарастал, и когда все извлеченные из небытия персонажи разыгрывали сцены в моем сознании, спорили, визжали, пели йодлем, ходили колесом, даже ржали, что за кони. Я знал, это единственно подходящая для меня жизнь. Жизнь писателя, а остальной мир пусть прибудет сам по себе. Остается неизменным или портится, чахнет и гибнет, ведь я уже этому миру не принадлежу. Тому, что болеет и умирает, тому, что вновь и вновь ранит себя, тому, что содрогается, как краб с оторванными клешнями. У меня есть свой мир, похожий на канаву, свалку, где в беспорядке соседствует Веспасиана. Так во Франции называются уличные туалеты. Миро, хайдеггеры, биде, кантеры, поющие голосом кларнета, оперные дивы, утопающие в собственном жире, гарнисты тройки, которые мчатся, как ветер. В этом мире нет Наполеона и Гёте, нет даже таких возвышенных душ, как святой Франциск, Милес, песнопевец и Витгенштейн, которым повиновались птицы. И даже поверженный на землю карликами и гремлинами, я сохраняю свою власть. Мои любимцы по-прежнему повинуются мне, прыгают, как зерна кукурузы на раскаленной сковородке, а потом сами укладываются рядком, образуя предложения, абзацы, страницы. И когда-нибудь в каком-то отдаленном месте другие, влюбившись в музыку слов, отзовутся на те же мысли и возьмут приступом небеса, чтобы принести и туда эти бредовые идеи. Почему происходят такие вещи? Непонятно. Как непонятно, почему рождаются кантаты и оратории. Мы знаем только, что их магия закономерна и что... Слушая, вникая и благоговея, мы добавляем радость к радости, страдание к страданию, смерть к смерти. Нет ничего более творческого, чем само творчество. Авель родил Богула. Богул родил Могула. А Могул родил Цобеля. У попа была собака. Буква к букве. И вот возникает слово, слово к слову возникает фраза и так далее. Фраза к фразе, предложение к предложению, абзац к абзацу, глава к главе, книга к книге, эпопея к эпопее. Так и тянется Вавилонская башня, чуть-чуть не дотягиваясь до губ Всевышнего. Прежде всего смирение. Ирика говорит, мой дорогой, бесценный учитель, нам нельзя забывать, что нашими ближайшими родственниками являются насекомые, птеродактили, ящеры, слепозмейки, кроты, скунсы и крошечные белки-летяги. Миллер цитирует Фора. Но давайте не будем также забывать, когда творчество поглощает нас, что каждый атом, каждая молекула, каждый элемент Вселенной связан с нами, подбадривает нас или напротив осаживает, напоминая, что грязь не только грязь, а Бог не только Бог, что все в природе перемешано, поэтому мы вечно, как кометы, гонимся за собственными хвостами и тем самым задаем направление движению, материи, энергии и прочей концептуальной ерунде, геморроидальными шишками, впившейся в задницу мироздания. Моя соломенная шляпа затерялась среди соломенных шляп сборщиков риса. В этом прекрасном мире совсем не обязательно, следуя примеру отдельных изысканных натур, угощаться человеческими экскрементами или совокупляться с покойниками. Как и воздерживаться от пищи, алкоголя, секса и наркотиков, по примеру отшельников. Но ни от кого также не требуется часами играть гаммы, арпеджио, пиццикато или конденции, что регулярно делают последователи Листа, Черни и других пламенных виртуозов. Не стоит и работать до седьмого пота, чтобы вынудить слова взрываться фейерверками в соответствии с баллистическими законами, упивающихся собственным величием семантиков. Достаточно и даже более чем достаточно подтягиваться, зевать, сопеть, пускать ветры и ржать. Оставим правила неучим, а техническую сторону дела анархистам. Долой миннезингеров, даже тех, кто из Каппадокии. Примечание: область в центре Малой Азии, на территории современной Турции. Вот так, пока я прилежно и раболепно подражал великим мастерам, их приемам и художественным рецептам, во мне назревал бунт. Обретя волшебную власть, я не стал бы достраивать Вавилонскую башню, а разрушил бы ее. Роман я обязан дописать. Вопрос чести. Но после возмездия, разорим, опустошим землю, превратим культуру в сточную канаву, чтобы мерзкое зловоние навсегда осталось в памяти потомков. Всех своих кумиров, у меня их целый пантеон, я согласен принести в жертву. Красноречие, которым они меня наделили, я использую для проклятия и богохульства. А древние пророки, разве они не сулили гибель? Они без колебаний произносили ругательства, способные поднять из гробов мертвых. Если моими товарищами всегда были одни лишь отщепенцы и изгои, значит, в этом есть какая-то цель. Ведь и мои кумиры в некоем глубинном смысле тоже отщепенцы и изгои. Разве они не приплыли на волне культуры, и разве их не носило туда-сюда, как безымянные обломки нашего прозаического мира? Обуревавшие их демоны столь же жестоки и безжалостны, как работорговцы. И разве не все их произведения, великие, благородные, совершенные, так же, как и низкие, отталкивающие и посредственные, делает жизнь, словно сговорившись, с каждым днем все более невыносимой? Какой толк в мадригалах, максимах и советах мудрецов, в кодексах и статьях законодателей? Какой толк в самих вождях, мыслителях, людях искусства, если основные стволы жизни не поддаются изменению? Только начинающему писателю позволено задавать не те вопросы, выбирать ложное направление, надеяться и молиться о том, чтобы рухнули все существующие формы и стереотипы. Озадаченный, растерянный и дергающийся по пустякам, смущенный и смятенный, рвущийся к цели и проклинающий все на свете, язвительный и глумливый, убежденный, что каждая моя фраза «сокровище», я, тем не менее, иногда впадал в прострацию, ощущая в голове полную пустоту, какая бывает у шимпанзе, поднявшего под себя самку. Так Авель родил Богула, а Богул — Могула. Я находился в самом конце, собака Цобеля с костью в зубах, которую у меня не хватало сил разгрызть. Я только возился с ней, мусолил и испражнялся на нее. В конце концов, орошу ее как следует и закопаю. А имя Кости — Вавилон. Прекрасна жизнь писателя. Мне другое не надо. Сколько средств, сколько приемов. Никто не может знать, если только не стоял за моей спиной, сколько месторождений я вскрыл в поисках ценной руды. Или сколько птиц ублажало мой слух пением, пока я работал отбойным молотком? Или сколько смешливых гномов и эльфов-зубоскалов следило за мной, пока я писал? Они почтительно щекотали мои яички, повторяли, как попугаи, строчки и открывали тайны камней, ивовых лоз, помогающих отыскивать ценные металлы, блохов, шей и цветочную пыльцу. Кто может знать, что дарили мне в сновидениях мои кумиры, какие секретные коды открывали? С ними я мог читать между строк, исправлять неточные биографические сведения, разбираться в запутанных комментариях. Никогда я не чувствовал себя увереннее, не ощущал более твердой terra firma, твердой земли, чем когда связался с этим подвижным плавучим миром, созданным литературными хулиганами, к которым я со временем научился поворачиваться задом. И кто, спрашиваю я вас, кроме Отца Всего Сущего, мог придумать, что первый шаг на пути творчества должен обязательно сопровождаться громким зловонным пуком, словно новичок вдруг впервые осознал преимущество применения артиллерийского огня? Только вперед! Генералы от литературы могут спокойно спать в своих уютных постелях. Мы, молодые и сильные, примем бой. Из окопов пути назад нет. Оставим позади вас, лауреаты сатаны. Даже если нам придется драться на топорах, мы не отступим. Уделаем этих свиней. Вперед! Вперед! Эта битва бесконечна. У нее не было начала и не будет конца. Мы те, кто бормочет с пеной у рта, ведем ее испокон веку. И увольте нас от дальнейших инструкций. Неужели, двигаясь от траншеи к траншее, мы оставим за собой зеленые лужайки? Можно ли быть одновременно мясниками и художниками-пейзажистами? Неужели надо рваться к победе, предварительно надушившись, как шлюхи? Для кого мы сражаемся? Какое счастье, что у меня только один читатель, и к тому же такой снисходительный. Каждый раз, садясь за работу, я застегиваю юбку, поправляю прическу и пудрю носик. Милый папочка, если бы он видел меня за работой, если бы знал, на какие я иду муки, чтобы придать роману надлежащую художественную форму. Какого Марио он во мне нашел? Какого эпикурейца? Примечание: герой романа «Марий эпикуреец» Уильяма Паттера. Поль Валери где-то сказал: «То, что представляет ценность только для нас, имея в виду художников слова, лишено всякой ценности. Это закон литературы». И сейчас так. По правде говоря, Валерий рассуждал об искусстве поэзии, размышлял о назначении и задачах поэта. Его смысл существования... Что касается меня, я никогда не считал поэзией только то, что попадает под ее определение. Для меня знак поэта везде, во всем. Извлечение сущности из мысли, доведение ее до стихотворения, оставшегося на дне после перегонки и ничем не проявляющего в связи с тем ссором, из которого его добыли, это в моих глазах бессмысленный, никчемный поступок. Пусть этим торжественно занимаются высокоученые повивальные бабки, не щадящие своих сил ради торжества красоты, формы, интеллекта и так далее. Я останавливаюсь на этом столь подробно, потому что именно тогда, пребывая в сладостном состоянии эмбриона, я был больше, чем когда-либо поэтом. В отличие от Дидро, я никогда не считал мои мысли шлюхами. Зачем мне шлюхи? Нет, мысли были для меня садом утех и наслаждений. Я довольно рассеянный садовник, хотя в то же время любящий и заботливый, и потому не истребляю сорную траву, колючки, крапиву. Мне доставляет радость одно лишь посещение этого уединенного места, полного кустарников, бутонов, цветов, пчел, птиц, разных букашек. Никогда не входил я в этот сад как сутенер, даже когда мной овладевали блудливые мыслишки. Не было у меня к нему и научного отношения, ботаника, энтомолога или садовода. Я ничего не анализировал, в том числе и свое восхищение, и ничему не давал названия. Достаточно любоваться цветком или вдыхать его аромат. Как он появился на свет? А как все остальное появляется? Нет, если уж я задавал вопросы, то другие. Ты здесь, мой дружок? Сверкают ли на твоих лепестках капельки росы? Что может быть разумнее и достойнее отношения к мыслям, идеям и приступам вдохновения, как к прелестным цветам? И что может быть приятнее, чем улыбкой приветствовать их всякий день и прогуливаться в саду, любуясь их недолговечной красотой? Признаюсь, иногда я посягал на то, чтобы украсить одним из них петлицу. Но никогда не подумывал о том, чтобы использовать эти цветы как шлюх или биржевых маклеров. Сама мысль представлялась мне невероятной. Достаточно того, что мне иногда дарилось вдохновение, а пожизненным я и не помышлял. Я не был поэтом, но и рабочей лошадкой тоже. Я просто шел не в ногу. Безродный, бездомный. Мой единственный читатель. Позже я сменю его на идеального читателя, на этого любезного сердцу шельмеца, этого бесценного плутишку, с которым смогу говорить так, словно сказанное имеет отношение только к нему и ко мне. Почему я указываю и себя? А разве этот идеальный читатель не мое второе «я»? Стоит ли создавать собственный мир, если он понятен Тому, Дику и Гарри? У них есть тот мир, в котором мы живем, и за который они цепляются, как утопающие за соломинку, хотя и заявляют, что они ни во что его не ставят. И разве не странно, что те, кто отказывается создать свой мир или слишком ленив для этого, так хотят захватить наш, кто топчет ногами цветочные клумбы, кто бросает окурки в купальню для птиц, кто мочится на цветущие фиалки. Нам ли не знать, как ретиво вы листаете книгу страница за страницей, выискивая клубничку? Вы всюду наследили, вы все изгадили. Это вы убиваете гениев, уродуете титанов духа. Вы, либо любовью и восхищением, либо завистью, злобой и ненавистью. Тот, кто пишет для вас, подписывает себе смертный приговор. Маленький воробушек, прочь с дороги, идет господин конь. Это написал Исса-сан. Примечание Кобаяси Исса, 1763-1827, японский поэт, мастер поэзии хайку. Скажите, в чем смысл этого стихотворения? В субботу около 10 часов, всего через несколько минут после ухода Моны, ко мне постучалась миссис Сколски. Я только что уселся за машинку, полный желания писать. «Войдите», — сказал я. Миссис Сколски нерешительно приоткрыла дверь, уважительно помолчала, а потом произнесла: «Там внизу какой-то господин хочет вас видеть. Говорит, что он ваш друг. Как его зовут?» Имени он не назвал. Просил не беспокоить вас, если вы работаете. Кто бы это, черт побери, мог быть? Адреса я никому не давал. «Скажите, что я сейчас спущусь», — сказал я. Подойдя к лестнице, я глянул вниз и увидел МакГрегора. Он смотрел на меня снизу вверх, широко улыбаясь. Вот уж кого я не хотел видеть. «Не сомневаюсь, что ты рад моему приходу», — хрипло прокричал он. «Как всегда прячешься от всех. Но как поживаешь, старый негодник?» «Давай, поднимайся. А я не отниму у тебя время», — сказано не без сарказма. «Для старого друга всегда найдется пара минут», — ответил я. МакГрегор быстро взбежал по лестнице. «Отличная квартира», — похвалил он, оглядевшись. «Давно ты здесь?» «Ладно, можешь не отвечать». Он уселся на диван, швырнув шляпу на стол. Кивнув в сторону пишущей машинки, МакГрегор сказал: «Все мучаешь ее. А я думал, ты давно завязал. Ну, парень, ты мазохист». «Как ты меня нашел?» — спросил я. «Проще простого. Позвонил твоим родителям. Адреса они мне не дали, а вот номер телефона предоставили. Остальное элементарно». «Черт подери! Что такое? Или ты не рад мне?» «Конечно, рад. Не беспокойся, никто не узнает, где ты обитаешь. Кстати, а та, как ее, все еще с тобой? Ты о Моне?» «Да, о ней. Забыл имя». «Конечно, со мной. А почему бы и нет?» «Не думал, что вы так долго продержитесь. Рад, что у тебя все хорошо». «А вот у меня нет. Я попал в беду. Да еще в какую. Поэтому и пришел. Мне нужна твоя помощь». «Да что с тобой? Чем я могу помочь? Ты ведь знаешь, я... Только выслушай меня, вот и все. И не дергайся. Я влюбился, вот в чем дело». «Прекрасно», — сказал я. «Но и в чем проблема?» «Она меня не хочет». Я расхохотался. «И это все? Так вот, что тебя тревожит, бедняга. Ты ничего не понял, на этот раз все серьезно. Это любовь. Можно я расскажу тебе про нее?» МакГрегор помолчал. «Если ты не очень занят». Он устремил взгляд на письменный стол, где в машинке торчал чистый лист, и прибавил: «Что у тебя на этот раз, роман или философский трактат?» «Ничего серьезного», — ответил я. «Звучит непривычно. Раньше все, что ты делал, было важно, очень важно». «Ладно уж, чего таишься? Понимаю, я заявился не вовремя. Но это не повод, чтобы водить меня за нос. Если тебе так интересно, то да, я пишу роман». «Роман? О, Господи! Брось это дело. Роман тебе никогда не написать». «Почему ты так уверен?» «Да потому что знаю тебя, ты не владеешь сюжетом». «А что, роман обязательно имеет сюжет?» «Послушай, мне не хочется тебе мешать, но на что? Почему бы не заняться своим делом? Есть и другие жанры, кроме романа. А почему ты полагаешь, что я вообще могу писать?» МакГрегор опустил голову, соображая. «Ты никогда не думал, что у меня получится?» — упрекнул я его. «Да и остальные тоже. По сути своей, ты писатель», — сказал он. «Может, ты и не написал ничего стоящего, но время пока есть. Плохо то, что ты упрям». «Упрям? Да упрям. Упрям, как осел. Ты хочешь войти в литературу с парадного входа, хочешь отличаться от всех прочих, но не собираешься за это платить. Почему бы тебе не поработать сначала репортером, зарекомендовать себя, перейти в корреспонденты, а уж потом приняться за большую книгу? Ответь». «Это лишняя трата времени. Но другие проходили этот путь, и некоторые были подоровить и тебя, взять хоть Бернарда Шоу. Для него это хорошо, а для меня нет. упорствовал я. Мы немного помолчали, я напомнил ему один давний вечер, когда он швырнул мне журнал и потребовал, чтобы я обязательно прочитал рассказ Джона Дос Пассоса, тогда молодого писателя. «Помню, что ты сказал. Послушай, парень, почему бы тебе не попробовать писать в таком ключе? У тебя получится не хуже. Прочти и подумай». «Я такое сказал? Вот именно, не помнишь?» А я запомнил эти небрежно брошенные слова. Дело не в том, буду ли я писать так хорошо, как Дос Пассос, а в том, что ты верил в меня. Ну, разве с тех пор что-нибудь изменилось? Нет, но держишься ты по-другому, словно угодил со мной в рискованную авантюру, из которой не видишь выхода. Поэтому хочешь, чтобы я не выделялся, писал, как все, повторял их ошибки. «Боже, какой ты ранимый! Да пиши ты свой чертов роман, если хочешь, пиши хоть все ночи напролет. Я просто хотел дать дружеский совет. Не забывай, я пришел совсем не за тем, чтобы обсуждать твое творчество. Я в беде, мне нужна помощь, и ты именно тот человек, который может помочь». «Каким образом?» «Пока не знаю. Для начала я расскажу предысторию, тогда ты лучше все поймешь. Можешь уделить мне полчаса?» «Думаю, да. Тогда слушай. Помнишь тот дансинг в Гринвич-Виллидж, куда мы захаживали по субботам, который еще так любил Джордж? Так вот, месяца два тому назад я туда наведался. Там мало что изменилось, ошиваются девчонки того же сорта. Я там заскучал, выпил пару рюмок в одиночестве. Никто даже не посмотрел в мою сторону. Думаю, мне стало жалко себя. Нахлынули мысли о приближающейся старости и все такое. И вдруг я заметил девушку, которая тоже сидела одна через два столика от меня. Красотка? Нет, малыш, я бы этого не сказал. Но что-то в ней есть. Я с ней перемигнулся, пригласил потанцевать. А после танца она села за мой столик. Больше мы не танцевали, а только сидели и разговаривали. Ушли из бара последними. Я хотел проводить ее домой, но она не позволила. И номера своего телефона не дала. «Может, встретимся в том же месте в следующую субботу?» — спросил я. «Может быть», — ответила она. «И все. Слушай, у тебя есть чего-нибудь выпить?» «Естественно». Я подошел к буфету и извлек бутылку. «А что это?» — спросил он, перехватывая бутылку вермута. «Ты же просил чего-нибудь? А ты что, хочешь виски?» «Хотелось бы. Если у тебя нет, пойду возьму в машине». Я достал виски и налил ему. «А себе?» «Я не пью виски. Кроме того, еще слишком рано». «Ты прав, малыш. Тебе ведь еще работать. Сяду за книгу сразу после твоего ухода. Я тебя не задержу. Знаю, тебе неинтересны мои проблемы, но ты уж потерпи и выслушай меня». «На чем я остановился?» «Ага. Итак, в следующую субботу я опять прихожу в дансинг. Жду ее, но она не является. Просидел там весь вечер, ни разу не танцевал. Гвельда так и не пришла». «Как ты сказал, Гвельда? Ее так зовут?» «Да, а что?» «Ничего. Просто странное имя. А кто она? Какого происхождения?» «Думаю, корни шотландские, ирландские. А разве это важно?» «Вовсе нет. Просто интересно». «Знаю, о чем ты подумал. Она не цыганка. Нет. Но есть в ней какая-то изюминка. Эта девушка меня страшно волнует. Я все время о ней думаю. Я влюблен. Этим все сказано. Не уверен, что был влюблен раньше. Такого, во всяком случае, со мной не было». «Странно слышать это от тебя». «Понимаю, малыш, более чем странно, скорее трагично». Я расхохотался. «Да, трагично», — упрямо повторил МакГрегор. «Первый раз в жизни я встретил женщину, которая на меня наплевать». «Откуда ты знаешь? Ты что, еще раз с ней встречался? Еще раз? Господи, да я с того дня ей проходу не давал. Конечно, встречался. Как-то выследил ее, она вышла из автобуса на Борроу-холл. Меня, само собой, не видела. На следующий день я ей позвонил. Она была в бешенстве. Какого черта я ей звоню? Откуда узнал номер? Ну и так далее. Спустя несколько недель она вновь пришла в тот дансинг. В тот вечер я чуть ли не на коленях перед ней ползал, вымаливая танец. Но она попросила ее не беспокоить, сказала, что я ее не интересую, что у меня грубые манеры, всякую ерунду, даже не села за мой столик. Через несколько дней я послал ей букет роз, никакого эффекта. Пытался снова звонить, но она, услышав мой голос, швыряла трубку. «Сильные же чувства ты у нее вызываешь. Она меня не выносит. Ты знаешь, чем она занимается?» «Знаю. Преподает в школе». «Учительница? Вот это да! Ты втюрился в училку?» «Могу себе представить. Толстая, неуклюжая простушка. Неуютная, а строгая, неулыбчивая. Волосы собраны. Похоже, малыш, но все же не то. Да, она крупновата, но ей это идет. Красива ли она? Сказать не берусь. Вижу только ее глаза синие-синие и сверкают, как звезды. Пожалуй, больше похожи на фиалки», — поправил МакГрегор. «Да, точь-в-точь фиалки. Остальное не замечаешь. Хотя у нее, кажется, срезанный подбородок. А что скажешь про ноги? Не так, чтобы очень толстоваты, но не кривые. Ну, а задик она хоть и виляет им при ходьбе». МакГрегор вскочил с места. «Малыш», — проникновенно произнес он, обнимая меня за плечи, «ничего не волнует меня так сильно, как ее зад. Разок пощупать и умер бы счастливым». «Значит, она не дотрога. Не то слово. Ты ее целовал? Ты что, с ума сошел? Поцеловать ее? Да она скорее умрет». «Так вот, что я тебе скажу. Ты помешался на ней только потому, что она не хочет иметь с тобой дело. Из того, что я про нее узнал, могу смело сказать. Были у тебя девушки и получше. Поскорее забудь о ней. Это не разобьет тебе сердце. У тебя его просто нет. Ты прирожденный Дон Жуан». «С этим покончено, малыш. Я больше ни с кем не встречаюсь. Влип по уши, помешался». «И чем же я могу помочь?» «Не знаю. Я вот подумал, может, ты увидишься с ней, поговоришь, объяснишь, насколько у меня все серьезно. Что-нибудь в этом роде. Ну, а как я познакомлюсь с ней, как представлюсь? Твоим послом? Да она тут же отошьет меня». «Это правда. Надо, чтобы ты познакомился с ней как бы случайно, чтобы она не знала, что ты мой друг. Добейся расположения, и тогда выложить ей все как есть. А что, разве это невозможно? Все возможно, только что? А если я сам увлекусь ею?» У меня по этому поводу страхов не было, но хотелось знать его реакцию. Такое абсурдное предположение заставило МакГрегора рассмеяться. «Она совсем не в твоем вкусе, малыш, не беспокойся. Ты любишь экзотических женщин. У вас нет ничего общего. Но ты умеешь заговаривать зубы, черт возьми, когда хочешь. Из тебя вышел бы отличный адвокат. Я и раньше тебе это говорил. Вот и представь себе, что ты защитник. Мой защитник. Надеюсь, ради старого друга ты спустишься ненадолго с пьедестала». «Потребуются деньги», — сказал я. «Деньги? На что?» «На расходы, цветы, такси, театр, кабаре». «Ну уж нет», — воскликнул МакГрегор. «Цветы еще куда ни шло, не нужна никакая затяжная осада. Познакомились и к разговору. Не мне тебя учить, главное — растопить ее сердце. Пусти слезу, если надо. Господи, мне бы только проникнуть к ней в дом, застать ее одну. Я бы бросился к ее ногам, целовал кончики туфель, позволил топтать себя. Я серьезно, малыш. Не стал бы тебя беспокоить по пустякам. «Ладно, — сказал я, — подумаю. Дай мне немного времени. Не надуешь? Обещаешь?» «Ничего я не обещаю. Надо все хорошенько обдумать. Сделаю, что сумею. Вот все, что могу сказать». «Договорились». Макгрегор протянул мне руку. «Ты даже представить себе не можешь, до чего я рад, малыш. Я думал попросить об этом услуги Джорджа, но ты ведь его знаешь. Он все готов обернуть в шутку, а тут дело серьезное, ты мне веришь? Черт возьми, ты ведь сам чуть с собой не покончил ради этой твоей, как ее там, Моны, подсказал я, вот именно Моны. Ты хотел во что бы то ни стало получить ее, правда? Теперь, надеюсь, ты счастлив. А я не прошу счастья. Мне достаточно просто смотреть на нее, боготворить, поклоняться. Звучит по-мальчишески, но это чистая правда. Я сражен наповал, без нее я сойду с ума. Я налил ему еще виски. Помнишь, как я смеялся над тобой? Вечно в кого-то влюблен, а твоя вдовушка, та просто ненавидела меня. И у нее были на то основания. Кстати, ты что-нибудь про нее слышал? Я покачал головой. А ведь с ума сходил. Теперь, по прошествии времени, должен признать, что она была не так уж и плоха. Немного старовато, пожалуй, лицо печальное, но привлекательное. Мне кажется, был сын твоего возраста. «Да», — сказал я, — «он умер несколько лет назад. А ведь ты думал, что никогда не выпутаешься из этой связи. Кажется, 1000 лет прошло. А что Уна?» «Ее, я уверен, ты не забыл». «Думаю, нет», — ответил я. «Вот что скажу тебе, малыш. Ты везунчик. Всякий раз Бог спешит тебе на помощь. Ладно, садись, работай. Вскоре позвоню тебе, и тогда определимся. Протяни руку помощи. Вот все, чего я прошу». Макгрегор взял шляпу и направился к двери. «Кстати», — сказал он, широко улыбаясь и кивая на пишущую машинку, — «как называется твой роман?» «Железные кони Владивостока», — ответил я. «Ну нет, правда. А может, этот языческий мир?» «Хорошее название для бестселлера. Будешь звонить Гвельди, передай от меня привет. Придумай что-нибудь дельное, сукин сын, и наилучшие пожелания Моне. Да, Моне». Позже, в тот же день, ко мне в дверь постучали еще раз. Пришел Сидессен. У него был взволнованный и расстроенный вид, он долго извинялся за неожиданное вторжение. «Мне надо было вас видеть», — начал Эссен, — «надеясь на вашу снисходительность. Гоните меня, если помешал. Гоните безжалостно». «Присаживайтесь, прошу вас», — предложил я. «Для вас у меня всегда найдется время». «Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного. Просто почувствовал себя одиноким. Я полон отвращения к себе. Сижу все время в полумраке. И сам становлюсь все мрачнее и угрюмее. Мысли бродят самые самоубийственные. Вдруг подумал о вас и сказал себе, почему бы не зайти к Миллеру? Он умеет поднять настроение. Подумал так, встал и пошел к вам. Оставил магазин на мальчика. Мне очень стыдно, но я не мог просидеть там лишние минуты». Эссен встал с дивана и подошел к гравюре, висевшей на стене у моего письменного стола. Это был Хиросиги из цикла «53 вида Токайдо». Внимательно рассмотрев гравюру, он перевел взгляд на остальное. Постепенно выражение его лица менялось. Вместо угрюмого беспокойства оно зарилось чистой радостью. Когда он повернулся ко мне, в его глазах стояли слезы. «Миллер, ну и дом у вас! Какая атмосфера! Одно только присутствие в этой комнате рядом с вами, в окружении таких красивых вещей, делает меня другим человеком. Как бы я хотел оказаться на вашем месте!» Я звезд с неба не хватаю, сами знаете, но живопись люблю. Особенно нравится мне восточное искусство. Японцы — удивительная нация. Все, что они делают, необыкновенно изящно. Хорошо работать в такой комнате. Сидите здесь, размышляете, и в это время вы — властелин мира. Какое благородное существование. Знаете, Мюллер, иногда вы напоминаете мне библейского патриарха. И еще у вас есть что-то от святого, поэтому я сегодня и поспешил к вам. В вашем обществе я обретаю надежду и мужество, даже если вы молчите. Вам не противны мои излияния? Мне нужно выговориться. Он замолк, словно собираясь с мужеством. Я неудачник, как ни крути. Мне это ясно, и я смирился. Но не хочется, чтобы так думал сын. Мне будет больно. Не хочу, чтобы он жалел меня. Пусть уж лучше ненавидит. «Рэб», — заговорил я, — «поверьте, я никогда не считал вас неудачником. Вы для меня как старший брат, еще добрый, нежный и великодушный до самозабвения. Вот бы моя жена думала так же. А это пусть вас не беспокоит. Жены всегда безжалостны к мужьям, даже если их любят. Любовь. Между нами давно нет любви. Она живет своей жизнью, я своей». Возникла неловкая пауза. «Может, мне лучше уйти от нее?» «Не думаю, Рэп. Чем вы займетесь? Где будете жить?» «Да где угодно, а зарабатывать на жизнь могу хоть чистильщиком обуви. Деньги для меня интереса не представляют. Я люблю людей, мне нравится им помогать». Вновь устремив взгляд на стену, Эссен указал на рисунок Хокусай из цикла «Жизнь восточной столицы». «Видите эти фигурки?» — спросил. «Обычные люди с их обычными будничными заботами. Мне хочется быть одним из них, заниматься незатейливым ремеслом. Быть бычкарем или кузнецом — все равно. Главное — активно участвовать в жизни, а не просиживать штаны в магазине. Черт возьми, я еще на что-то гожусь. А как вы поступили бы на моем месте?» «Рэп», — сказал я, — «поверьте, мне приходилось быть в вашем положении. Я тоже торчал целый день в отцовском магазине, мучаясь бездельем. Казалось, я вот-вот сойду с ума. Как я ненавидел это место! Но способа освободиться не видел». «И как же вы оттуда выбрались?» «Помог случай. Но вот что я вам скажу. Сидя там, я не только страдал, но и молился. Каждый день я молился, чтобы кто-то, возможно, Бог, указал мне путь. Я уже тогда подумывал о сочинительстве. Но прошли годы после того, как я оставил магазин, прежде чем я написал первую строчку. Никогда не следует отчаиваться». «Но вы были юнцом, а я уже не молод. Пусть так, но все оставшиеся годы в вашем распоряжении. Если действительно есть желание что-то сделать, время есть». «Мюллер», — произнес Эссен почти трагически, — «я не творческий человек. Все, что мне нужно, — это выбраться из западни. Хочется вновь почувствовать вкус жизни. Попасть, как говорится, в струю, вот и все». «И что вас останавливает?» «Не говорите так. Пожалуйста, не говорите, что меня останавливает. Да все. Жена, дети, долг, я и сам не очень-то высоко себя ставлю». Не мог сдержать улыбку, затем, как бы про себя, я произнес: «Только у людей бывает низкая самооценка. Возьмите, к примеру, червя. У него нет никакого комплекса относительно своей значимости». «Ужасно постоянно чувствовать себя виноватым», — сказал он. «И почему? Что я сделал?» «Потому что ничего не сделали, разве не так?» «Да, конечно. А знаете, что важнее самой деятельности?» «Нет», — ответил Рэб, — «быть самим собой. А если ты сама никчемность, Будьте никчемностью, только абсолютной. Звучит дико. Так оно и есть, потому так и звучит. Продолжайте, — сказал он, — мне становится легче на душе. Мудрость отдает смертью, вы знакомы с таким суждением. Не лучше ли быть немного... Кому вы нужны? Только себе. Почему, когда вам тошно сидеть в магазине, вы не встаете и не идете гулять? Или в кино? Закрываете в магазин, вешаете замок? Один лишний покупатель не озолотит вас. Получайте от жизни удовольствие. Поезжайте на рыбалку, даже если вы ни разу не держали в руках удочку, или садитесь в машину и хотите за город, куда угодно. Послушайте птичьи пения, привезите домой цветы или свежих устриц. Эссен так и подался вперед, весь обратившийся вслух, широкая улыбка играла на его лице. «Говорите еще», — попросил он. «Это так чудесно звучит. Главное, помните, магазин от вас не убежит. Бизнесу это не помешает. Никто не требует, чтобы вы похоронили себя в магазине. Вы свободный человек. Если, став чуть легкомысленнее и небрежнее, вы будете счастливее, кто посмеет бросить в вас камень? Могу предложить и другое. Не развлекайтесь один, пригласите с собой кого-нибудь из ваших жильцов, негров, доставьте ему удовольствие, подарите что-нибудь из одежды, залежавшейся в магазине, одолжите деньги, если он на мели, купите его жене маленький пустячок в подарок. Вы понимаете, что я имею в виду?» Эссен рассмеялся. «Понимаю ли я? Да это великолепная идея. Тут же начну воплощать ее в жизнь. Только не вздумайте пускать пыль в глаза, — предупредил я. Действуйте деликатно и осторожно. Прислушивайтесь к своим инстинктам. Возможно, у вас появится желание за кем-нибудь приволокнуться. Можете переспать с негритянкой. И удовольствие получите, и расходов меньше. Главное, расслабьтесь и всегда любите себя. Если ощущаете себя червем, ползайте, если птицей, парите. Не думайте о том, что скажут соседи. Не страдайте по детям, они сумеют позаботиться о себе. А что касается жены, то она, увидев вас счастливым, возможно, изменит свое отношение к вам. Она, по сути, неплохая женщина, только слишком добросовестная. Неплохо бы ей иногда от души рассмеяться. Попробуйте как-нибудь прочитать ей подходящий лимерик. Кстати, знаю один как раз для вас. Девушке, приехавшей в Бомбей, приснился насильник-еврей. Проснувшись, она поняла, что не одна, а в постели и вправду еврей. «Замечательно», — восхитился Эссен. «А вы еще знаете?» «Много», — сказал я, — «но мне пора вернуться к работе. Вижу, вы повеселели. Давайте завтра же поедем к неграм, а на следующей неделе можно отправиться в Блю-Пойнт. Я буду за рулем. Как вы на это смотрите?» «Вы не шутите? Это будет просто великолепно. Кстати, как продвигается ваша книга? Вы ее кончаете? Мне не терпится ее прочитать, и миссис Эссен тоже». «Рэп, вам она совсем не понравится. Говорю со всей откровенностью. Как вы можете такое говорить?» Голос его почти поднялся до крика. «Потому что она никуда не годится». Эссен посмотрел на меня, как на сумасшедшего. У него, казалось, пропал дар речи. Потом он выпалил: «Миллер, вы ненормальный. Вы не способны написать плохую книгу. Это невозможно. Я слишком хорошо вас знаю». «Вы знаете только часть меня», — сказал я, — «ведь вы никогда не видели другую сторону Луны. Это и есть я. Терра инкогнита, поверьте, я еще начинающий писатель. Лет через 10, надеюсь, мне будет что вам показать». «Но ведь вы не первый год пишете. Это ученичество, разыгрывание гамм». «Не надо шутить», — сказал Эссен, — «уж слишком вы скромный». «Чего нет, того нет», — возразил я. «Вот тут ошибка. Законченный эгоист, вот кто я есть. Но еще и реалист, по крайней мере, во всем, что касается меня». «Вы себя недооцениваете», — упорствовал Рэб. «Хочу повторить вам ваши же слова. Любите себя». «Ладно, ваша взяла». Эссен направился к двери. Внезапно у меня возникло желание облегчить душу. «Подождите», — сказал я. «Мне тоже хочется поделиться с вами». Эссен послушно вернулся к столу и выжидательно уставился на меня. Точь-в-точь посыльный из моего бывшего агентства. Весь внимание, почтительное внимание. Интересно, чего он от меня ждет? «Когда вы вошли ко мне, я как раз находился в середине довольно пространного абзаца», — начал я. «Хотите послушать?» Наклонившись над машинкой, я вытащил страницу. На ней было одно из тех бредовых отступлений, в которых я сам с трудом разбирался. Мне хотелось знать реакцию человека со стороны. Не Моны и не папочки. И я ее немедленно получил. «Миллер!» — завопил Эссен. «Миллер, это же гениально! Так пишет только русский. Смысл до меня не доходит, но звучит как музыка». «Вы правда так думаете? Не обманываете?» «Конечно, нет. Зачем вас обманывать?» «Отлично. Тогда продолжу и закончу абзац». «И вся книга в таком духе?» «Нет, черт подери. В этом и загвоздка. Куски, которые мне нравятся, других не устраивают. По крайней мере, издателей». «К черту издателей!» — решительно заявил Рэб. «Если они не возьмут книгу, я издам ее на собственные деньги». «Не рекомендую», — сказал я. «Вспомните мой совет — не швырять деньги на ветер». «Да, на такое дело я и последнего цента не пожалею. Я верю в вас, Миллер». «И не думайте об этом», — сказал я. «Мы найдем лучший способ потратить ваши деньги. Для меня и этот хорош. Кстати, моя жена и дети возражать не будут. Они очень высокого мнения о вас. Вы для них близкий человек, еще один член семьи». «Приятно слышать, Рэб. Надеюсь, сумею оправдать ваше доверие». «Так значит, до завтра? Давайте чем-нибудь порадуем наших чернокожих друзей». После его ухода я стал расхаживать по комнате взад и вперед, спокойно и сосредоточенно, иногда останавливаясь и бросая взгляд на одну из гравюр или цветную репродукцию Джотто, Делла Франческо, Учелло, Босх, Брейгель, Карпаччо. Затем снова возобновлял хождение, постепенно наполняясь творческой энергией, останавливался, устремлял взор в пространство, позволяя мысли свободно витать, задерживаясь где хочется. И от всего этого становилось все более безмятежным, все более наполнялся величественной красотой прошлого, с удовольствием ощущая себя частью этого прошлого и будущего тоже, и поздравляя себя с тем, что я могу вести такое затворническое утроба, гробница существования. Да, комната была действительно замечательной, и место дивным, и вся обстановка, которую мы с Моной любовно подбирали, хорошо отражала прелесть жизни души. «Вы сидите здесь, размышляете, и в это время вы властелин мира». Эта непосредственная реплика Рэба засела у меня в мозгу, придав уверенность, и, поддавшись ее чарам, я действительно осознал, что это значит быть властителем мира. Властелин — это тот, кто воздает должное и высокому, и низменному, кто так разумен, чувствителен и так преисполнен любви, что ничто не ускользнет от его взгляда, от его внимания и сочувствия. Короче говоря, поэтический посредник, не распоряжающийся миром, а обожествляющий его. И вновь останавливаюсь перед Хокусаем, его изображением будней жизни. Почему великий мастер снизошел до того, что изобразил столь заурядное явление окружающего его мира? Чтобы подчеркнуть свое мастерство? Ничего подобного. Чтобы передать наполняющую его любовь к миру во всем многообразии, будь то бочарная клепка, травинка, бугристые мышцы борца, косой дождь, гребень волны, плавник рыбы. Короче говоря, все. Непосильная задача, если она не продиктована любовью. Он сказал, что влюблен в восточное искусство. Когда я вспомнил эти слова Рэба, перед моими глазами возникла Индия. Там, за гудящим многомиллионным человеческим роем, сохранились следы ушедшего мира, того, что вечно будет нас удивлять. Рэб не заметил, а если заметил, то ничем этого не проявил. Висевшие на стенах цветные иллюстрации, вырезанные мной из книг по искусству, репродукции храмов, пещер и гротов Декана, украшенных скульптурами, настенной живописью и фресками, отражающими потрясающие мифы и легенды народа, боготворящего форму и движение, страсти, развитие, мысль и самосознание. Декан, Деканское плоскогорье, плоскогорье, занимавшее внутреннюю часть полуострова Индостан. Один только взгляд на группу древних храмов, возросших на жаркой плодородной индийской почве, дарит мне ощущение того, что я вижу самую мысль, стремящуюся освободиться, мысль, обретшую пластическую конкретную форму в кирпиче или камне, и оттого ставшую еще более значительной, будоражащей воображение и возвышающей благоговение. Я много раз читал ниже следующие слова, но никогда не мог их запомнить. Сейчас я почувствовал острую потребность еще раз ощутить этот поток стремительных образов, величие пространных фраз, предложений, периодов. Их написал человек, открывший мне глаза на потрясающее искусство Индии, а именно Элифор. Я снял с полки книгу, которую часто перелистывал, второй том истории искусства, и отыскал место, начинающееся словами: «Для индейцев вся природа божественна, в их вере нет лжи». Затем следовали строки, от которых, когда я их впервые прочитал, закружилась голова. В Индии некогда произошло следующее. Люди, вследствие завоевания чужеземцев, голода или миграции животных, тысячами устремились в новые места, на север или на юг. И там, у берега моря, у подножия гор, они натолкнулись на высокую гранитную стену. И люди стали жить в каменных гротах. Там они любили, трудились, рождались и умирали. А спустя 3-4 столетия пробились через гранит и вышли далеко на другую сторону гор. За собой они оставили полую в разветвленных лабиринтах гору. Стены этих лабиринтов были украшены рельефами и скульптурами, а естественные или неискусственные столбы они превратили в 10 тысяч нагоняющих ужас или, напротив, радующих глаз статуй бесчисленных и безымянных богов в обликах мужчины, женщины или животного. Иногда, встречая на своем пути непроходимую преграду, они выдалбливали в камне нишу и помещали туда небольшой черный камень. Именно в этих монолитных храмах, на их темных стенах и на обожженном солнцем фасаде созрел подлинный гений индийского народа, обретя неповторимую мощь. Здесь сбивчивая речь множества людей наконец-то была услышана. Здесь человек свободно исповедуется в своей силе и своем ничтожестве. Я продолжал читать, упиваясь, как всегда, каждым словом. Точнее, это были не слова, а живые образы, свободные от всякого шаблона. Они мерцали, трепетали, пульсировали, и даже несуразные длинноты вызывали у меня восторг. И стихии не могут успешнее сочетать человеческую жизнь с земным хаосом, чем резец скульптора. Иногда в индийских джунглях находят каменные грибы, они сверкают в зелени, как ядовитые растения. Иногда там встречаются огромные слоны с такой же грубой кожей болотного цвета, как и у живых животных. Их густо оплели лианы, травы щекочут им брюхо, цветы и листья падают сверху. Джунгли полностью завладели ими. И даже когда обломки вновь вернутся в землю, обладание не будет более полным. Какая глубокая мысль заключена в последнем предложении, когда они вновь вернутся в землю. Ага, вот то, что я искал. Человек не является больше венцом творения. Он уже не тот единственный цветок, которые избрали и заботливо пестуют. Он перемешался со всем прочим и находится на равных с другими тварями. Такая же песчинка бесконечности нисколько не важнее других. Земля дает жизнь деревьям, деревья плодам, плоды поедаются человеком или животными, человек и животные питают почву, происходит постоянный обмен веществ. Так создается мир, в котором все взаимосвязано, где отдельные формы жизни возникают лишь на мгновение, только для того, чтобы быть поглощенными и возродиться уже в новом обличии. Эти отдельные формы жизни перекрывают, поглощают друг друга, как набегающие волны. Человеку неведомо, не был ли он вчера тем орудием, с помощью которого сегодня помогает материи произвести ту форму жизни, которой завтра станет сам. Все только видимость. Брахма же, дух мира, несмотря на множество ликов, един. Затерянный в океане смешанной форме энергии, помнит ли, кто он есть? Все еще просто материя или уже дух? Кто же находится перед нами? Мыслящее существо, просто живой организм, планета или каменное изваяние? Рождение и умирание совершаются непрерывно. Все на свете переживает тяжкие испытания. Перерождающаяся материя пульсирует, как человеческое сердце. Мудрость, наверное, состоит в том, чтобы безоговорочно принять такой порядок вещей и вкусить прелесть бессознательного, подобно тому, как мы овладевали силами, тающими в материи. Любовь к восточному искусству, а кто его не любит? Только о каком Востоке идет речь, о ближнем или дальнем? Я люблю и тот, и другой. Возможно, я люблю искусство Востока, такое отличное от нашего, потому что, повторяя слова Элифора, человек не является больше венцом творения. Возможно, то, что художники Востока не отводят человеку в природе особое место и тем самым возвышают его, их интерес к любым проявлениям жизни – умение увидеть и бесконечно великое, и бесконечно малое в одном, и делает их произведения такими волнующими. Или, говоря другими словами, природа для них нечто другое, нечто большее, чем просто декорация. А человек, нисколько не утрачивая божественный статус, не обожествляется, однако, более, чем все остальное. И еще. Они не путают сумбур и путаницу жизни с сумбуром, и путаницей интеллекта, и разум, или дух, или душа, словно божественное озарение, пронизывает своим сиянием все. Поэтому человек, хотя и снят ими с пьедестала, но не унижен, не раздавлен, не уничтожен. Он не присмыкается перед высшими силами, он сам является их частью. Если существует ключ к тем тайнам, что окружают человека, пронизывают его и поддерживают, то это универсальный ключ, который подойдет ко всему. Да, я чувствовал любовь к этому огромному, поразительному миру, который, если повезет, увижу когда-нибудь своими глазами. Я любил индийское искусство не потому, что оно было чужим и далеким. Ведь на самом деле оно было мне ближе, чем западное. Меня облекла та любовь, из которой оно произрастало. Любовь, которая разделяла множество людей, которая никогда не нашла бы своего выражения, если бы не ее всеобщность. Меня восхищала анонимность авторства, сопровождавшая эти поразительные шедевры. Как прекрасен и благостен жребий скромного, неизвестного творца, ремесленника, а не гения, одного из тысяч других, трудящихся над общим творением. Быть простым водовозом в таком процессе, в моем представлении, почетнее, чем Пикассо, Роденом, Микеланджело или да Винчи. Когда говоришь о европейском искусстве, то первым делом, как нарыв, выскакивает имя художник, и как обязательное сопровождение истории горестей, несчастий, рокового непонимания современников. У нас на Западе слово «гений» несет в себе какой-то уродливый оттенок. Гений тот, кто не может приспосабливаться. Гений тот, на кого сыплются удары судьбы. Гений тот, кого преследуют и мучают. Гений тот, кто умирает в канаве или в ссылке, или у позорного столба. Я приводил в ярость своих друзей, расписывая им добродетели других народов. Они не сомневались, что я, как говорится, выпендриваюсь, притворяясь, что мне нравятся произведения чужеземных мастеров, что таким образом я предаю наш народ и наших творцов. Они бы никогда не поверили, что я могу мгновенно подпасть под обаяние чужестранного, экзотического или просто необычного искусства, что для этого мне не требуется никакая особая подготовка, знание истории страны или эволюции искусства. Что это значит? Что они хотят этим сказать? Такими вопросами меня хотели уличить и высмеять. Как будто объяснение что-то значит. Лично мне все равно, что они хотели сказать. Но больше всего меня тревожила мысль об одиночестве художника и тщетности его усилий. За свою жизнь я встретил только двух писателей, которых мог назвать художниками. Джона Каупера Повиса и Фрэнка Харриса. Первого я знал по лекциям, которые посещал, а со вторым познакомился, выступая в роли подручного портного. Переносил ему одежду, помогал примерять брюки. Была ли моя вина в том, что я не сумел войти в этот круг? А, собственно, как мог я познакомиться с другим писателем, художником или скульптором? Нахально вломиться в его студию, заявить, что я мечтаю писать, рисовать лепить, танцевать, где обитают представители богемы в нашем огромном городе. Говорят, в Гринвич-Виллидж. Я жил там, ходил по улицам района в любое время суток, забредал в кафе и чайные, галереи и музеи, книжные магазины, дешевые ресторанчики, винные погребки и забегаловки. Да, я сиживал в тех же кабаках, что и Максвелл Боденхейм, Садакичи Хиртман, Гвидо Бруно, но никогда не встречал там фигур ранга Дое Пассоса, Шервуда Андерсона, Уолда Фрэнка, Каммингса, Теодора Драйзера или Бен Гехта. Даже призрак О'Генри не витал там. Где они обитали? Некоторые были уже за границей, где вели счастливую жизнь изгнанников или диссидентов. Они не нуждались в обществе других литераторов. Во всяком случае, таких новичков, как я. Но как бы было чудесно, если бы те дни, когда мне это было так нужно, я бы встретился и поговорил с Теодором Драйзером или Шервудом Андерсоном, которого боготворил. Несмотря на всю мою неопытность, нам, возможно, было бы что сказать друг другу. И тогда, быть может, я обрел бы веру в себя и начал писать или уехал за 39 земель искать удачи в чужих странах. Что это было? Застенчивость, робость, неуверенность? Что заставляло меня держаться особняком все эти пустые годы? Мне вспоминается один смешной случай. В то время мы много времени проводили с Омара в поисках развлечений, новых впечатлений и забав. Так однажды мы забрели с ним на литературный вечер в Рэндскул. По ходу дела нас попросили высказать мнение о разных авторах. Видимо, мы прослушали лекцию о каком-то современном, скорее всего, революционном писателе. Думаю, так оно и было, потому что, когда я неожиданно для себя встал и заговорил, то с ужасом осознал, что мое выступление не имеет ничего общего с тем, о чем говорилось прежде. Хотя я был очень взволнован, это было мое первое выступление на публике, пусть и весьма неформальной обстановке. Однако осознавал, что зал загипнотизирован. Я не столько видел, сколько ощущал, каких повернутые ко мне головы силятся уловить ход моей мысли. Смотрел я прямо вперед, взгляд мой упирался в фигуру лектора позади кафедры. Он сидел на стуле, уставившись в пол. Как уже сказано, находился я почти в бессознательном состоянии. Не понимал, что говорю и куда моя речь меня заведет. Но говорил я без умолку, словно в трансе. О чем? Об одной сцене из романа Гамсуна, что-то относящееся к соглядатаям. Это я помню, потому что стал вдаваться в подробности. В зале поначалу захихикали, но потом быстро поширилось молчание, говорившее о восторженном внимании. Когда я закончил, зал взорвался аплодисментами. А потом распорядитель произнес учтивую заключительную речь о том, как им повезло, что некий случайный гость, несомненно писатель, хотя он и не знает его имени, соблаговолил высказаться. Собравшиеся начали расходиться. Распорядитель бросился ко мне с поздравлениями и закидал вопросами, кто я такой, что написал, где живу и так далее. Я отвечал туманно и невразумительно. К этому времени я уже был охвачен паникой, и на уме была только одна мысль – бежать. Но распорядитель не давал уйти, удерживая за рукав, и вдруг совершенно серьезно произнес: «Какой же шок я испытал!» Почему бы вам не вести наше собрание? Вы гораздо лучше подготовлены, чем я. Нам нужен как раз такой человек, кто мог бы воспламенить публику и заразить ее своим энтузиазмом. Запинаясь, я произнес что-то невразумительное и, наконец, был отпущен. На улице я спросил Омара: «Ты помнишь, о чем я говорил?» Омар посмотрел на меня удивленно, решив, наверное, что я напрашиваюсь на комплимент. «Я ничего не помню. Отключился, как только встал. Помню смутно, что говорил о Гамсуне». «Какая жалость!» — воскликнул он. «Ты был просто великолепен. За словом в карман не лез, речь просто текла рекой. Но был в ней хоть какой-то смысл». «Смысл? Сам Повис не сказал бы лучше». «Ну, не болтай. Но это правда, Генри». На глазах друга выступили слезы. «Из тебя вышел бы потрясающий лектор. Ты заворожил зал. Они были потрясены. Не знали, за кого тебя принимать. Выходит, я хорошо выступил? Понемногу я сознавал, что произошло. Прежде чем перейти к Гамсуну, ты еще много чего говорил. Вот как? И про что же? Только не проси меня пересказать. По-моему, ты всего коснулся, даже о Боге говорил. Не может быть. А я ничего не помню. Был в полной отключке». «Какая разница?» — сказал Омар. «Хотелось бы и мне в отключке так говорить». Вот так все было. Незначительный, но показательный случай. Продолжения он не имел. А я больше никогда рта на публике не открываю. Да и не помышлял об этом. Посещая лекции, а в то время и частенько ходил я на публичные вечера, я сидел, открыв глаза, уши и рот, словно загипнотизированный, и как весь остальной зал был полностью во власти лектора. Мне даже в голову не приходило подняться и задать вопрос, не говоря уже о том, чтобы вступить в полемику. Я приходил на эти лекции учиться, набираться ума, и никогда не говорил себе: ты тоже можешь произнести речь, можешь увлечь аудиторию силой своего красноречия, ты тоже можешь выбрать какого-нибудь писателя и преподнести его достоинство в увлекательной форме. Нет, такие мысли не посещали меня. Читая книгу, я мог оторвать глаза от страницы, да мог и сказать себе, думая о только что прочитанном замечательном отрывке: ты тоже можешь так написать. И уже мысленно написал, только ты не делаешь этого достаточно часто. Я продолжал читать запоем: покорная жертва, слишком прилежный ученик. Такой прилежный, что при случае, если находился в подходящем настроении, мог объяснять другим, анализировать и критиковать прочитанное сочинение, словно сам был его автором, употребляя при этом не слова писателя, но собственную тонкую стилизацию. Естественно, в таких случаях мне задавали один и тот же вопрос: почему вы сами не напишете книгу? В ответ я или замыкался, уходя, как улитка в раковину, или начинал поясничать, пускать пыль в глаза. В присутствии друзей и почитателей я любил строить из себя будущего писателя. Были у меня и страстно верящие в мой талант поклонники. Надо сказать, я с легкостью их завоевывал. Но оставшись один, Я оценивал свои слова и поступки более трезво. И тогда мной овладевало чувство, что я отщепенец. «Меня не понимают», — повторял я, имея в виду, что не понимают сейчас и не представляют, кем я могу стать в будущем. На них производило впечатление всего лишь маска, которую я носил. Именно ей приписывал я свою способность производить впечатление на людей. Ведь с ними говорил не я, а некая персона, которой я умело управлял. Любой человек с толикой интеллекта и способностью к лицедейству мог освоить эту игру. Детский трюк, если подумать. И все же, хотя я был уверен в своей правоте, иногда в душу закрадывалось подозрение, а вдруг за маской фигляра все-таки таится мое подлинное лицо. Так я расплачивался за то, что жил один, работал один, ни разу не встретив родственную душу и не приблизившись к тайному кругу посвященных, которым мог поведать свои сомнения и противоречия, и если и не разрешить их, то хотя бы подвергнуть анализу. Эти странные личности из мира искусства, художники, скульпторы, особенно художники, я не сомневался, что мне будет легко в их обществе. Суть их творчества доходила до меня неким таинственным образом. Используя не слова, я был бы более озадачен. Хотя их мир отличался от нашего, но составные части были те же скалы, деревья, горы, воды, театр, труд, игра, костюмы, богослужение, молодость, старость. Распутство, кокетство, притворство, война, голод, пытки, интриги, порок, похоть, радость, печаль. Тибетский свиток с мандалами, с богами и демонами, с таинственной символикой и традиционными цветами был так же близок мне, близок какой-то сокровенной части моей души, как нимфы и феи, реки и леса европейского художника. Тибетский свиток с мандалами, сочетание круга и квадрата, мистически воспроизводящее божественную иерархию Вселенной. Один из основных сакральных символов буддийской мифологии. Но искусство Индии, рожденное горами, было мне ближе китайского, японского и тибетского искусства. Словно горы забеременели от мечты и родили тоже мечту, используя поселившихся в них смертных как суррогатных родителей. Меня влекла, если можно так выразиться, исполинская природа этих творений. Она отвечала потаенной страсти моей натуры. Ничто, созданного моим народом, так не потрясало меня, никогда я не ощущал в творчестве своих соплеменников присутствие такой глубокой религиозной идеи или мощного эстетического импульса. У нас не найдешь величественной архитектуры, священных танцев и прочих ритуалов. Мы живем в огромном муравейнике и думаем только о том, как бы облегчить себе жизнь. Все эти гигантские мосты, огромные дамбы, уходящие ввысь небоскребы, оставляют меня равнодушным. Только природа может внушать благоговение, а ее мы постоянно уродуем. Сколько раз пускался я в путь в поисках необычного и всегда возвращался ни с чем. Ничего нового, ничего удивительного или экзотического. Хуже того, нет ничего, перед чем можно склонить голову, чему хотелось бы поклоняться. Я чувствовал себя изгоем в земле, где все носятся как сумасшедшие. Я жаждал найти то, что мог боготворить, обожать. Еще у меня была потребность в единомышленниках. Меня же окружала пустыня из стали и железа, акций и ценных бумаг, валового сбора и товарной продукции, фабрик, заводов, складов, пустыни и скуки, неиспользованных возможностей, любви без страсти, да и без самой любви. Прошло несколько дней. Звонок от МакГрегора. «У меня для тебя новости, малыш». «Что такое?» «Моя крошка ходит вокруг меня кругами, по своей инициативе. Не знаю, что на нее нашло. Ты ведь не разговаривал с ней?» «Нет». «По правде говоря, мне и подумать о ней было некогда». «Вот сукин сын. А ты все же принес мне удачу, вернее, твои картинки. Ну, те японские гравюры на стене. Я купил парочку похожих и послал ей». На следующий день она позвонила, голос ее дрожал от волнения. Сказала, что и мечтать о таком не могла. Я рассказал, как ты вдохновил меня на покупку. Она сразу навострила ушки. Удивилась, наверное, что у меня есть друзья, которые разбираются в искусстве. Теперь мечтает познакомиться с тобой. Я сказал, что ты очень занятой человек, но я все же попробую связаться с тобой и попросить разрешения зайти как-нибудь вечерком. Забавная девчонка, правда? Теперь все зависит от тебя. Положи на видное место книги. Ну, такие, которые я никогда не читаю. Помни, она школьная учительница. Книги для нее много значат. Что скажешь? Ты рад? Ну, говори же. Думаю, все замечательно. Смотри, как бы тебя не окрутили. Буду счастлив, но с ней надо действовать осторожно. Ее нельзя торопить. Ни в коем случае. Это все равно, что пытаться сдвинуть каменную стену. Минутное молчание, потом... «Ты тут, малыш?» «Ну, конечно, слушаю тебя». «До нашей встречи, до того, как я приведу Гвельду, тебе нужно меня немного натаскать. Расскажи о художниках и картинах. Ты ведь знаешь, я никогда этим особенно не интересовался. Вот, к примеру, малыш, скажи, Брейгель, он что, очень знаменит? Сдается мне, я и раньше видел его картины в художественных салонах и книжных лавках. То, что висит у тебя, я раньше видел». И еще то, где кто-то стоит на скале, и с неба что-то падает. Может, даже человек. И летит прямо в океан. Знаешь такую? Как она называется? «Полет Икара». Кого? Икара. Он пытался долететь до солнца, но крылья расплавились. Помнишь? Да, конечно. Вот она, значит, как. Думаю... Мне стоит заскочить к тебе на днях и получше рассмотреть эти рисунки. А ты просветишь меня. Не хочу выглядеть идиотом, когда она заговорит об искусстве. Хорошо, сказал я. Заходи в любое время, но только ненадолго. Малыш, прежде чем повесишь трубку, скажи, какую книгу ей подарить? Нужно что-то чистое и поэтическое. Тебе приходит что-нибудь на ум? Да, есть такая книга. Прямо для нее. «Зеленый обитель» Хадсона. Ей точно понравится. Уверен? На все 100. Прощи сначала сам. Я бы рад, малыш, но времени нет. Кстати, помнишь тот список литературы, что мы 7 лет назад смотрели? Ну, ты мне дал. Пока я прочитал только 3 книги. Теперь понимаешь? Ты безнадежен. И последний, малыш. Приближается время отпусков. Мне хочется пригласить ее прокатиться со мной в Европу, если не удастся до того времени соблазнить. Что ты об этом думаешь? Прекрасная мысль. Чем не свадебное путешествие? Звонил МакГрегор, спросила Мона. Да, грозится привезти сюда как-нибудь свою гвельду. Ужас какой. Давай попросим хозяйку, когда он позвонит, сказать, что нас нет дома. Не поможет. Он обязательно проверит, не обманывает ли его. Знает меня как облупленного. Нет, нам не открутиться. Мона собралась на очередную встречу с папочкой. Роман был почти закончен. Папочке он по-прежнему нравился. Папочка ненадолго уезжает в Майами отдохнуть. Рад за него. Я вот тут подумала, Вэл. Может, нам тоже куда-нибудь на это время отъехать? Развеяться? Куда, например? Спросил я. Да куда угодно. Можно Монреаль или Квебек. Мы там не замерзнем? Не знаю. Мы скоро поедем во Францию. Я подумала, что это будет чем-то вроде репетиции. Весна близко. Вряд ли там так уж холодно. Следующие дня два мы на эту тему не говорили. Мона тем временем наводила справки. Она собрала кучу информации о Квебеке. Полагаю, что он мне понравится больше Монреале. Там больше французского колорита, сказала она. И номера в небольших гостиницах недороги. Через несколько дней все было решено. Мона едет поездом до Монреаля, а я добираюсь туда автостопом и встречаю ее на вокзале. Было непривычно вновь оказаться на дороге. Весна весной, но еще холодно. Хотя с деньгами в кармане спокойнее. Не подвезут, сяду на автобус. Или на поезд, в конце концов. Так я оказался на шоссе вблизи Паттерсона, Нью-Джерси. С намерением сесть в любую машину, идущую на север, пусть и не по прямому маршруту. Первая машина остановилась только через час и подвезла меня миль на 20, вторая на 50. Погода была хуже некуда. Каждый раз меня брали на небольшое расстояние. К счастью, у меня была уйма времени. Когда меня очередной раз высаживали, я какое-то время шел пешком, чтобы размяться. Груз не давил меня на плечи. Ничего, кроме зубной щетки, бритвы и смены белья, у меня с собой не было. Холодный свежий воздух бодрил и придавал силы. Приятно шагать по дороге, не останавливая проносившиеся мимо машины. Наконец я устал от ходьбы. Ничего, кроме отдельных ферм, поблизости не было. Унылая местность. Я стал думать о МакГрегоре и Гвельде и решил, что имя ей подходит. Интересно, уступит она ему в конце концов. Безрадостная победа. Первую шедшую в моем направлении машину я впрыгнул, даже не поинтересовавшись, как далеко меня могут подвести. Водитель оказался полным шизом, свихнувшимся на религиозной почве. Он говорил без умолку. Наконец мне удалось вставить слово и спросить, куда он едет. «Quiet Mountains», — ответил он. «Там в горах у него домик, сам он местный священник». «А есть неподалеку от вас гостиница?» — спросил я. «Нет, ни отелей, ни гостиниц поблизости нет. Но он будет рад приютить меня. У него семья, жена и четверо ребятишек, все глубоко верующие». Я поблагодарил священника, однако у меня не было ни малейшего желания проводить ночь под крышей его дома. Я решил, что выйду в первом городке на нашем пути. Не хочется возносить хвалу Богу, стоя на коленях рядом с этим идиотом. «Мистер», — обратился он ко мне после неловкого молчания, — «кажется, вы не очень религиозный человек. Какой веры вы придерживаетесь?» «Думаю, никакой», — ответил я. «Так я и знал. Надеюсь, вы не пьете?» «Пью понемногу», — сказал я. Пиво, вино, бренди. Господь милостив грешникам, друг мой. Никому не укрыться от ока Всевышнего. Последовала длинная проповедь о путях добра, возмездия за грех, славе праведников и так далее. Похоже, он был счастлив, что ему встретился такой грешник, как я. Он мог послужить Господу. «Думаю, вы зря тратите время», — сказал я после очередного страстного обращения. «Я неисправимый грешник». Мое заявление только добавило пылу. «Господь никого не оставляет», — заверил он меня. Я помалкивал и только слушал. Вдруг повалил снег, скрыв за густой завесой окрестности. «Теперь я в его власти», — подумалось мне. «Далеко до ближайшего города?» — спросил я. «Несколько миль. Отлично. Мне надо будет выйти отлить. Я могу и сейчас остановиться, друг мой. Не надо терпеть. Но это еще не все. Мне и по большой нужде надо». Услышав это, он поддал газу. «Будем на месте через несколько минут. Положитесь на милость Божию. Неужели Господь вникает в проблему моего кишечника?» «Не сомневайтесь», — проговорил он с полной серьезностью. «Господь ничего не оставляет без внимания». «А если сейчас кончится бензин? Может, автомобиль катится дальше, повинуясь Божьей воле?» «Друг мой, Господу ничего не стоит заставить автомобиль двигаться без бензина. Для него нет ничего невозможного, но это не Божий труд. Бог никогда не идет против законов природы, а действует посредством их. Но может произойти другое. Если бензин кончится, мне нужно непременно ехать дальше. Он способен измыслить для меня иной путь. Он и вам может помочь. Но не веря в божественную благодать, вы никогда не поймете, что это Бог помог вам». Священник помолчал, давая мне возможность осознать сказанное, а потом продолжил. «Однажды меня тоже, как и вас, приперло посреди дороги. Оглядевшись, я побежал за ближайшие кусты и там очистил кишечник. А когда натягивал штаны, увидел валявшуюся на земле 10-долларовую бумажку. Кто, кроме Бога, мог положить ее туда? Он и направил меня к деньгам, заставив взбунтоваться кишечник. Не знаю, почему он захотел вознаградить меня, но тогда я пал на колени и горячо поблагодарил его. А вернувшись домой, застал жену и двух детишек в постели. Сильный жар. На найденные деньги я купил лекарства и прочие необходимые вещи. Вот уже и город, друг мой. Может, Бог и вам что-нибудь покажет, когда вы облегчите свой кишечник и мочевой пузырь. Буду ждать вас на этом углу. Только куплю кое-что». Я побежал на заправочную станцию и там помочился, не обнаружив в уборной никаких свидетельств Божьего внимания к своей особе. Только плакат «Просим соблюдать чистоту». Я сделал большой круг, чтобы не встретиться с моим благодетелем, и направился в ближайшую гостиницу. Темнело, и холод пробирал до костей. Весной здесь и не пахло. «Где я нахожусь?» — спросил я у портье, делая запись в регистрационной книге. «Я хочу сказать, как называется ваш город?» «Питтефилд», — ответил он. «Какого штата?» «Массачусетс», — сказал он с оттенком холодного презрения. На следующее утро я встал рано, в прекрасном расположении духа. И слава Богу, потому что машин на шоссе было мало, а водители тех, что проезжали, не горели желанием взять лишнего пассажира. К 9 часам, пройдя на своих двоих несколько миль, я основательно проголодался. К счастью, возможно, здесь и проявился Божий промысел. В кафе у дороги я познакомился с мужчиной, который был готов подвести меня почти до самой канадской границы. По его словам, он был рад попутчику. Уже в дороге я узнал, что он преподаватель литературы, профессор, к тому же джентльмен. С ним было приятно беседовать. Он прекрасно знал весь золотой фонд англоязычной литературы, подолгу говорил о Блейке, Джонни Донне, Трахерне, Лоренс Стерне, а также о Браунинге и Генри Адамсе, и о мильтоновской ариопагитике. Одни сливки. «Вы, наверное, и сами много книг написали», — предположил я. «Только две», — ответил он. «Как оказалось, обе учебники. Я учу литературе», — прибавил он, — «а не делаю ее». Профессор высадил меня недалеко от границы, на бензозаправочной станции, хозяин которой был его приятелем, а сам свернул на боковую дорогу, которая вела к какой-то деревушке. «Мой друг посадит вас завтра утром на подходящую машину. Постарайтесь с ним подружиться. Он интересный человек», — сказал профессор на прощание. Нам повезло. На бензоколонку мы приехали за полчаса до закрытия. Ее хозяин, как я скоро выяснил, был поэтом. Мы поужинали с ним в уютном маленьком ресторанчике, а после он отвез меня в гостиницу на ночлег. Уже в полдень следующего дня я был в Монреале. Поезд Моны приходил через несколько часов. Холод был жуткий. «Почти как в России», — подумал я. Город показался мне мрачноватым. Я заглянул в отель, погрелся в холле и вернулся на вокзал. «Как тебе город?» — спросила Мона в такси. «Не очень. Здесь чертовски холодно». «Тогда давай переберемся в Квебек». Мы пообедали в английском ресторане. Просто жуть. Нам подали нечто заплесневелое и холодное. «В Квебеке будет лучше», — сказала Мона. «Остановимся во французском отеле». В Квебеке у тротуаров лежали горы снега со льдом. Идти по улице, словно шагать меж айсбергов. Куда бы мы ни шли, повсюду нам встречались монахини или священники. Мрачные фигуры, у которых в венах вместо крови лед. Квебек тоже не привел меня в восторг. С таким же успехом мы могли отправиться на Северный полюс. Как можно расслабиться в такой обстановке? Отель, однако, оказался уютным и гостеприимным. А как нас накормили? «Похоже на Париж», — спросил я, имея в виду качество еды. «Здесь лучше», — ответила Мона, «если, конечно, не считать самых дорогих французских ресторанов». Прекрасно помню наш первый обед. Суп — просто объедение. А какая телятина! А сыр! О винах же просто молчу. Помнится, официант дал мне карту вин, я стал ее изучать, потрясенный количеством названий. Когда подошло время заказывать вино, я не мог вымолвить ни слова. Подняв глаза на официанта, я произнес: «Полагаемся на ваш вкус». Я просто растерян. Официант взял карту вин, внимательно прочитал ее, перевел взгляд на меня, потом на Мону и снова уткнулся в карту. Он с головой ушел в решение нашей проблемы и со стороны выглядел как человек, изучающий программы скачек. «Думаю», — сказал он, — «вам нужно заказать медок. Это легкое сухое бордо, оно доставит вам удовольствие. Если понравится, завтра предложу еще одно». И он поспешил прочь, одарив нас улыбкой херувима. За ленчем он выбрал для нас Анжу, божественное вино. За следующим ленчем в Увре. Если мы не заказывали рыбу, то за обедом пили красные вина. Помарт, Нью-Сен-Жорж, Клобужо, Макон, Мулен-Авен, Флери и так далее. Несколько раз он ставил на наш столик густое и ароматное бордо, отличное марочное вино. Это была в полном смысле слова просветительская работа. Воображение давало ему баснословные чаевые. Иногда официант сам делал маленький глоток, чтобы убедиться в качестве вина, и всегда подсказывал, что заказать. Его советы были бесценны. Мы перепробовали все. Кухня у них была превосходная. От ужина мы обычно переходили на веранду, естественно, плотно закрытую. И там за рюмкой отличного ликера или коньяка играли в шахматы. Иногда к нам подходил коридорный, и тогда мы переставали играть, чтобы послушать его рассказ о прекрасной Франции. Иногда мы садились в коляску, нас закутывали в одеяло и меха, и лошадка, цокая копытами, возила нас по темному городу. А однажды вечером, чтобы поставить удовольствие нашему приятелю коридорному, мы побывали на мессе. Более праздного и спокойного отдыха у меня в жизни не было. Меня удивило, что это не раздражает Мону. Я бы рехнулся, если бы мне сказали, что я проведу здесь остаток моих дней, — сказал я как-то. «Канада не Франция, — ответила Мона. — Здесь только кухня французская». «И не Америка, — продолжил я. — Это ничейная земля. Надо бы отдать ее эскимосам». К концу отдыха, а мы провели там 10 дней, мне не терпелось вернуться к работе над романом. «Ты скоро его закончишь?» — спрашивала Мона. «Оглянуться не успеешь», — отвечал я. «Прекрасно. Тогда мы сможем уехать в Европу. Чем скорее, тем лучше», — говорил я. Когда мы вернулись в Бруклин, деревья уже цвели. Здесь было на 20 градусов теплее, чем в Квебеке. Миссис Сколски встретила нас приветливо. «Мне вас не хватало», — сказала хозяйка, провожая нас до дверей. «Да, чуть не забыла», — вдруг спохватилась она. «Без вас заходил ваш друг, кажется, Макгрегор, со своей знакомой. Похоже, он не поверил, когда я сказала, что вы уехали в Канаду». «Не может быть!» — воскликнул он и попросил разрешения зайти в ваш кабинет. Я не знала, что ей ответить, так растерялась. По поведению вашего друга я поняла, что ему почему-то очень важно показать вашу комнату своей знакомой. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «я знаю Генри с детства». Пришлось уступить, но все время, что они провели в кабинете, я была там же. Ваш друг показал женщине гравюры на стенах и книги. Мне показалось, что он стремился произвести впечатление на свою знакомую. Потом он сел за стол и сказал: «А вот здесь он пишет свои книги, правда, миссис Сколски?» И снова заговорил о вас. «Какой вы замечательный писатель, надежный друг» и так далее. Я не знала, как себя вести, в конце концов пригласила их на чай. Думаю, они провели здесь около 2 часов. Ваш друг говорил интересные вещи. «О чем, например?» — спросил я. «О многом, но больше всего о любви. Он без ума от своей спутницы». «А она что-нибудь говорила?» «Ни слова не вымолвила. Показалось мне странной. Вряд ли такая женщина подходит ему». «Хорошенькая?» «Смотря на чей вкус», — вежливо ответила хозяйка.